Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня мы в компании отец Владимир Устинов, настоятель храма святителя Ермогена и староста храма Борис Алексеевич Кунавин. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Борис Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хотелось познакомиться со старостой храма, который вот вместе с батюшкой пережили сложные времена, когда у храма святителя Ермогена не было своего помещения. Радость обретения Дома Божьего, где 4 ноября прозвучала первая литургия. И сейчас, Борис Алексеевич, просим рассказать о себе, потому что каждый человек, который оказывается у нас в студии, это, наверное, тот урок, который через каждого человека дает нам Господь. Потому что вот встречаясь с каждым человеком, который приходит к вере, это определенный невероятный опыт и милость Божия. И это всегда укрепление в вере. Сначала, конечно же, слово отцу Владимиру, настоятелю храма, и духовному отцу Борису Алексеевичу. Отец Владимир, Борис Алексеевич, староста храма святителя Ермогена, то есть один из тех прихожан, на которых вы, наверное, особо опираетесь все-таки, да?
Да, один из верных прихожан, без которых, наверное, ни один приход просто не устоит, и ни один священник, будь он даже очень благочестив, не сможет наладить хорошую приходскую жизнь. Потому что, естественно, у каждого священника должны быть помощники. Вот, то есть должность старости не сама по себе хороша, а то, что на этом посту должен быть человек, который понимает от всю ответственность и по-христиански именно. Христианские понимают, что все эти труды, они являются подвигом приобретения добродетели послушания, через которое очень много остального рождается. Слушание, опять же, это учит и кротости, и терпению, учит главному смирению, и на котором только на этом смирении может строиться христианская любовь. Ну, такая вот связь. И кто дерзает вот на себя такой подвиг взять, тот, конечно же, получает духовный рост и получает спасение, кто берет этот крест. Мне, я считаю, вообще просто, конечно же, повезло, что вот, ну, несколько таких вот людей пришло, верных, которые пришли к Богу, но познакомились со мной. Я послужил таким вот орудием в руках Божьих, как священник обязан быть, да, принимал исповедь, вот, и, ну, как-то Господь вот дал таких помощников. Вот один из них такой вот интересный человек, с очень интересной, большой уже теперь жизнью, судьбой своей интересной. Ну, надеюсь, вот сам не буду опережать разговор,
рассказ
о жизни Бориса Алексеевича. Думаю, он сам это интереснее расскажет. Вот. Но я помню и первую исповедь, и дальнейшее вот такое изменение в оцерковлении в целом его семьи. Помню его замечательную супругу, которая тоже вот ныне уже почила. Упокой, Господи, душа рабы Божией, Неонилы. Почила действительно очень по-христиански, по сути дела, на послушании. Немногим так Господь дает умереть. Просто, ну, очень такая внезапная смерть, но, повторюсь, на послушании человек умер. Это очень, очень здорово. И как было легко молиться, отпевать человека, вот, когда я понимаю, что человек вот только что причастился, только что он был в храме, нес именно послушание, помогал как мог. И вот, слава Богу, вот один человек, я надеюсь, теперь в Царстве Небесном из наших прихожан есть. Но жизнь идет дальше. Дальше у нас прошли скорби, испытания, храм закрылся. И очень приятно, что вот когда в течение такого длительного достаточно времени обращаешься к человеку, не забыли ли меня, мучают такие сомнения, а может быть, кроме меня тоже достаточно, у нас священников много, гораздо опытнее и лучше меня, и думаешь, может, там уже мои все прихожане там разбежались по храмам, и теперь сам не знаешь, вот как заново строить приход. Ну, вот звонишь, обращаешься, помогите, люди добрые, мои прихожане, моя любимая десятка, кто чем может, что надо собраться, что-то помочь, что-то сделать, организовать. Вот как это здорово, когда вот такие люди уже не молодые, но с такой юношеской энергией подвязаются, несут послушание и на любые подвиги готовы. Вот это вот я бы всем вот желал, чтобы все такие наши прихожане были, тогда бы, наверное, наша церковь процветала и наше государство, наверное, в целом бы было действительно мощным, сильным, если бы все так несли ревностно свой христианский долг.
Спасибо, батюшка, за ваше слово. Борис Алексеевич, удивительная история окончания земной жизни вашей супруги потрясает, конечно, действительно. И хочется выразить и вам и соболезнования, да, в потере супруги, и в то же время утешительный уход и образец, наверное, для нас. Борис Алексеевич, а теперь просьба вот так же искренне рассказать о себе, потому что, конечно же, батюшка вот недаром говорит, что это всегда и испытание, и вот то, что нашелся духовник, который всегда теперь рядом. И, конечно же, вот то возрастание, которое произошло в вашей жизни, ну и преддверие этой встречи, что было до отца Владимира, до этой встречи с духовником, и как произошло вот это духовное возрастание уже под его окормлением. Расскажите, пожалуйста. Поделитесь своей радостью обретения Бога.
Спасибо, Господи, за ваши слова и за предложение. Обычная, в общем-то, жизнь человека, который родился сразу после войны. Сказать, что я с детства был воцерковлен или что-то такое, нет. Обычный человек, который родился вот сразу после войны. И, конечно, жизнь моя шла под знаменем известным, куда мы шли, куда мы двигались. И воспитание тоже, соответственно. Хотя у меня были бабушки, естественно.
Вот наше спасение бабушки, Борис Алексеевич, сколько слышишь таких историй?
Да, и это так не иначе. И от них я только узнал, что уже значительно позже, ну, это я сейчас пропускаю свое детство, юность, отрочество уже, когда работать начал, летал уже, ну, в общем-то, об этом я, может быть, скажу. Мне просто бабушки как-то уже вскользь сказали: а что ты похож на отца Симеона? Я говорю: кто такой? Он говорит: так у тебя дедушка был священником, вот был.
Вот когда открылось?
Да.
Ничего себе.
Это открылось, мне уже было 30 лет почти. Ну, естественно, для меня это как бы не было особым, так сказать, наградой, как сейчас можно сказать, да?
Еще непонимание было,
нет,
да?
Нет, абсолютно непонимание этого события. Ну, тем не менее, у нас присутствует на небе молитвенник за нас, очевидно, да, за свой род. Вот. Ну и слава Богу. Я вот закончил школу и поступил в училище авиационное, закончил его в 68-м году, летал сначала на вертолетах, потом переучился на Ан-24, летал в Кольцово. И, в общем, естественно, меня этот вопрос не то что не трогал, хотя интерес определенный был, поскольку, очевидно, передалось это от моих предков. Я купил... Не помню же автора, французский какой-то критик Библии, чтобы знать персонали, те, которые участвуют во всем этом событии, которое, в общем-то, на слуху, вроде бы, но детали неизвестны. Ну и вот я Библию, собственно говоря, в критическом аспекте изучил, вот, что там, какие противоречия. Ну, в общем-то, соответствовало моему мировоззрению, очевидно, в то время, но, по крайней мере, я уже знал, что Иоанн Креститель, что Христос, кто есть и какие, в общем-то, были и до него в Ветхом Завете персонали, так сказать, в моем понимании того времени. Ну и то, что я думаю, что любовь к небу – это определенный оттенок, который, собственно говоря, очевидно, действует в душе, и как-то он ее согревает и возбуждает к чему-то более такому чистому, когда в воздухе ты на самом деле отрываешься от земли, и в небе ты свободен, и ты как бы чист, освобожден от земных забот. У тебя заботы немножко другие – довести пассажиров до пункта назначения, целости и сохранности. Поскольку у нас парашютов нет, мы, в общем-то, вместе с ними разделяем судьбу, собственно говоря. И супруга моя, провожая меня в каждый полет, конечно, боялась. И я, конечно, благодарен ей, что она всю жизнь прошла со мной. Хотя, вот если так сказать, что мы с ней познакомились еще в школе. Мы сидели, собственно говоря, в одном классе учились. Не за одной партой она, а за мной сидела. С ней решали один вариант.
Сколько же лет вместе?
Где-то 60-го года, в общем-то. Потому что я с другой школы перевелся, угу, и к ним в класс попал. Ну и потом еще, вернувшись из училища, собственно говоря, мы начали с ней знакомство заново. тоже так судьба свела. Ну и, в общем, она стала верной супругой моей, и, собственно говоря, особенности моей летной жизни разделяла, как на вертолетах, когда я улетал на месяц и работал по точкам, так называемым, по нашим. Она оставалась одна дома, растила моих сыновей. И потом, когда я переучился на самолеты, тоже, в общем-то, интенсивность полетов была раньше у нас очень высокая. Я сейчас не могу сказать, как летают летчики. Но, по крайней мере, летом мы по 110 часов летали. Собственно говоря, я из самолета не выходил. Ну и она тоже, вот все хозяйство, дом.
Особое служение.
Да, это конечно. Особое служение. Вот поэтому это нас соединяло, конечно. Я понимаю, что не до конца был... Теплоты, может быть, не хватало, да? Вот как вот сейчас, вот, по прошествии времени, ощущаешь и чувствуешь, что не додал человеку любви той, которая, в общем-то, сейчас она осталась, живет и не находит выхода, может быть, но она теперь как бы остается время для Бога. Это очевидно, как бы освобождение моей жизни к тому, чтобы она... продолжалось служение, так, я думаю, в общем, может быть.
Ну, вообще, вот это, наверное, разные этапы жизни, да?
Да.
Совершенно разные, потому что трудно себе представить, чтобы вот было такое осознание у человека, который настолько в профессии, настолько загружен, то есть вот то, что вы говорите, как вам Господь дал профессию, да, как себя ощущает летчик. Ну, это же невероятный дар, да, Божий, так же, как невероятный дар вот такое супружество. Что вы познакомились в детстве и прожили столько лет вместе, родили сыновей. Это невероятное счастье, да? И, конечно же, сейчас вот взрослый, уже и духовно взрослый, и зрелый человек по летам, конечно же, понимает, сколько можно бы было бы, да? Но, наверное, каждый человек об этом может сказать, потому что осознание уже на другом уровне. Но вот удивительное, конечно, наверное, вот действительно можно сразу сказать, что это огромное счастье, вот то, что было дано изначально вам. А вот мне бы хотелось, Борис Алексеевич, спросить у вас вот такой момент. Вы говорите о том, что в принципе, да, пришло какое-то вот такое самостоятельный приход к Богу, с одной стороны, да, уже в зрелом возрасте. С другой стороны, понятно, что шла молитва, если дедушка священник, естественно, род он спасает своей молитвой, да. Но вот роль бабушек, то есть бабушки где-то участвовали в вашем воспитании. Но вот когда мы сейчас говорим о современных воцерковленных бабушках, это такие воины, которые начинают такую войну в доме, чтобы всех построить и повести в храм. То есть идет не столько воцерковление, да, и приведение к вере, сколько разрушение. Вот как вели ваши бабушки себя? Расскажите, пожалуйста.
Вот это важная точка, конечно, которую вы отметили, и очень важно. Мне запомнилось, как приезжала одна бабушка, которая не со мной жила, которая бабушка со мной, баба Варя. Она тихо молилась в своем платочке, в своей комнатке. И меня это особо не мешала ничем, естественно, она никак, никаким образом. Но больше всего удивила другая бабушка, которая, Клавдия, приезжала к нам, и которую я вот как раз вот сюда привозил на троллейбусе в Ивановскую церковь. И что удивительно, еще в то время, да, ну, хоть как бы говорят, что сейчас молодежь не уважает взрослых, но даже в то время, когда мы садились в троллейбус, она вот все-таки довольно в серьезном возрасте, я помню, что, ну, мне трудно сказать, сколько ей тогда было лет, когда сидят молодые люди на сиденье, не уступают места.
То есть такое было раньше,
да,
тоже, да?
Да, даже тоже было. У меня, ну, не всегда, конечно, но вот для меня это удивительно было. Она стояла тихо. Тихо стояла, никому ничего не говорила. Если кто-то собирался ей уступить, она говорит: да сиди, сиди, сиди. Подрастешь, настоишься. Ну, вот что-то вот не такое, да? И совершенно как бы, ну, без тихо, спокойненько. И вот это меня удивляло. Удивляло, поскольку были, конечно, другие, которые значительно моложе, женщины, которые бились за свое место в троллейбусе. А здесь вот это вот спокойствие, тишина, она меня удивила. И вот то, что она в церковь приезжала, вроде бы в возрасте отстоит службу, возвращалась тоже. И вот эта вот просветленность, может быть, я ее как бы не отмечал именно четко, что это просветленность, но она и отражалась на меня, как бы рефлексировала. Меня успокаивало тоже, вот меня удивляло, с другой стороны. И вот бабушка Варя была почему-то уверена, что, ну, ты еще Богу придешь.
Говорила она такое, да?
Да, она так и говорила. Ну, это случилось, в общем-то, уже в наше открытое время. Я крестился довольно поздно, 47 лет.
В Ивановском храме?
Нет, Вознесенский. Нет? Уже был открыт.
Уже открыл.
Да, уже был открыт.
Это какой год?
Это 94-й. Ну, и так немножечко сложилось, я даже вот покрестившись, хотя это для меня было почему-то необходимость. Я сейчас хорошо, катехизация проходит, как бы все это рассказывается, все это да. Но вот внутренняя вот потребность почему-то возникала. Хотелось перекреститься, но, я думаю, имею ли я право креститься, поскольку я не крещенный. Захотелось зайти в церковь, имею ли я право заходить. Вот такие
потребность была уже,
да, вот к этому возрасту, 47 лет, как-то очевидно, что-то накапливалось. Вот, и пришел в церковь, крестился, но получилось, что я не смог причаститься, поскольку, не зная особенностей, утром я выпил водички, потому что у меня в горле пересохло, естественно, перед этим событием. И я позволил себе, ну, и священник мне сказал, приходите на следующий день. Но тут круговорот событий, конечно, жизнь мирская, она еще во мне клокотала, жила. И я, естественно, на следующий день не пришел.
Были другие заботы.
Другие заботы, да. Вроде бы дело сделано, теперь могу креститься и в церковь ходить. Вот, и, значит, это все время прошло. Но потом совершенно интересная вещь случилась. Я на пенсию ушел рано, в 40 лет. Собственно говоря, тоже с супругой это было связано некоторым образом, поскольку в 40 лет у нее произошел первый инсульт.
Так рано.
Да. И вот эта болезнь, я бы вам сказал, она наиболее сблизила нас, вот как говорится, с кривыми Бог к себе приводит, но и людей. Или разводит в стороны. Я понимаю, что я слышал такие, когда бросают совершенно.
Да, такое испытание,
да,
разводит.
Испытание, да, испытание не выдерживает. А здесь наоборот, поскольку я с ней практически, у меня было очень много дней отпуска, поскольку летали очень много, у меня накопилось где-то около 60 дней отпуска. И я ушел в отпуск и вместе с ней в больнице лежал. Так случилось. Вот, поскольку нельзя было двигаться, в общем. А ухода, естественно, не было. Ни медсестры, в общем-то, в то время уже не очень работали. Ну, операции делали, очень хороший хирург Суслов, он сделал операцию на головном мозге.
И, то есть серьезный такой обширный,
очень,
видимо, инсульт,
да,
был.
Да, инсульт был. И я вот ее на руках выносил, что называется, из этой болезни вынес. И потом 50 на 50 мне сказал хирург. Но, короче говоря, 25 лет жизни он нам еще подарил.
Надо же.
Это на самом деле последняя такая точка, которая вот настолько соединила нас, сблизила. И вот что касается вот этого, да, вот события. Ну, а когда я ушел на пенсию, вот если вернуться немножко, то, что я говорил. У меня была работа, я работал за границей, летал в Лаосе. 2 года работал, обучали мы лаосских летчиков. 30 лет меня из Кольцова послали, инструкторские мои. Востребовались навыки, и мы учили лаосских летчиков
летать. На наших самолетах?
На нашем самолете НАН-24. Ну и супруга за мной тоже, с 2 детьми. Без нее, конечно, было очень трудно 2 года прожить. Хотя условие одно лишь было, что...
Это армия.
Да, да.
Супруга офицера рядом.
Тем более, когда полеты в тропических условиях, они немножко отличались от полетов, те, к которым мы привыкли.
Нагрузка больше, да?
Больше, ну и жара. И там, в общем-то, конечно, особенности всякие. Там 2 раза болел, тепловой удар был, 3 суток без сознания. Такие особенности в реальной жизни, они, конечно, да, есть. И я там научился. Было время, когда Таиланд нам перекрыл керосин, мы не летали целый месяц. И, собственно говоря, поскольку я всегда спортом занимался, там был теннисный корт у меня на вилле.
Так, это из другой жизни.
Из другой жизни. Теннисный корт и бассейн. Ну, в бассейне я купался, но вот ракетку взяв, я начал играть в теннис. Нашлись партнеры, потом приезжали из посольства, из торпредства. Ну и, в общем-то говоря, научился играть в теннис. И когда ушел на пенсию, в Кольцово создал команду теннисную. Сначала свой экипаж научил, а потом уже, когда узнали у меня, что я учу в теннис, там предложили мне по линии профсоюза создать клуб, секцию. начал учить.
Это именно большой теннис,
большой,
да?
Теннис,
то есть там,
да,
корт был у вас?
Да, корт был сначала, мы в зале занимались, поскольку там приказ министра пришел, чтобы все летчики занимались физической культурой. А я своему инструктору сказал, зачем мы будем заниматься физической культурой, когда давайте я вот свой экипаж буду в теннис учить. Та же самая физическая культура.
Отлично, да.
И вот я ей такую альтернативу предложил, она согласилась. В общем-то, и самой интересно было тоже с нами. Ну и потом у меня теннисная секция. Я на хоккейной коробке нарисовал теннисный корт, уже летом мы начали играть. И когда ушел на пенсию, собственно говоря, меня в теннисных кругах уже знали. И мне предложили работу в школе Олимпийского резерва по теннису, тренером-практиком. Вот здесь уже началась моя вторая жизнь, собственно говоря, профессиональная.
Ну, это детвора уже, да?
Уже дети с детьми заниматься начал. И до сих пор, собственно, я и занимаюсь теннисом. И я потом ушел из школы, открыл первый клуб в городе. Это было в 95-м году. Жена у меня была бухгалтером. Тоже мы вместе.
Все время вместе, да.
Неразделимы, да. И, собственно говоря, работали. У меня 4 тренера, в общем-то, довольно известные в кругах теннисных люди. Мастер спорта, 3 кандидата в мастера спорта. Ну, стали мы работать и с детьми, и со взрослыми уже. Естественно, финансовая подпитка нужна была. И как раз, как вы помните, был бум теннисный.
Да,
как раз мы попали в эту струю.
Ну, вообще, замечательный вид спорта. Он настолько, мне кажется, гармоничен.
Здесь я нашел себя второго. После неба мне вот теннис, ну, мяч летает.
Да, действительно.
С воздухом. Ну и вот в этой жизни как раз наступили события, как раз связанные с теннисом немножечко, поскольку я, в общем-то, параллельный бизнес открыл, строительство кортов. Ну и, к сожалению, наступили скорби. Очень сложно. Начало 90-х годов и окончание 90-х годов – это довольно-таки серьезные бизнес-структуры, которые были неоднозначно ориентированы.
То есть пришлось в эту среду войти, как-то
войти,
выживать, да?
Да, выживать, и не выжил. И все, что у меня было, стало под большой вопрос. И я не нашел, собственно, не находил нигде опоры в мире. Я остался один со своей женой, с проблемами. На жене это, конечно, тоже сказывалось очень серьезно. И вот здесь как раз и произошло мое обращение, вот, на самом деле, к Богу, потому что здесь вспомнилось, что остался только Он, кто дает нам эти скорби и который этими скорбями нас спасает. Как оказалось, это так и есть. Обратился и стал ходить в храм, правда, далеко ездить стал, к Среднеуральск, Успенский храм. Там сначала первое мое причастие было. А потом там же мне сказали, что а почему так здесь, в кинотеатре Родина, тоже Успенский храм, рядом с вами, очень хороший. Ну вот, я и туда и обратился.
И там
мы
встретили
отца Владимира. Очень удачно произошло стечение обстоятельств. У него с машиной возникли проблемы. У него тогда была машина такая, которая требовала очень много внимания. Заканчиваем мы всенощную, и, значит, надо было домой. Он обратился ко мне: не могли бы вы меня отвезти? У меня была машина, естественно, да, вот. И я с радостью соглашаюсь, со мной батюшка поедет.
Это такой подарок, конечно.
Это такой подарок. Для меня же это все же небесные жители. В общем-то, когда приходишь.
Да, у многих прихожан такое благоговейное отношение к священникам, вот именно когда человек еще на пути в воцерковлении, еще или совсем не воцерковленный, вот, да, что вот если я там в машине, священник там проедет, то уже, ну, там все хорошо будет, там столько благодати. Вот я как-то в больницу пришел лечиться, там какие-то аппараты, и у меня женщина, она уже тоже не молодая, вступает в место, но я так неудобно, в общем-то, женщина, и так постарше меня выглядит, и говорю: так, пожалуйста, ваша же очередь, лечитесь, я подожду. Говорит: нет-нет, я, говорит, хочу, чтобы вы полежали вот сейчас, я на это место лягу, и, значит, вся аппаратура будет лучше работать.
Священник – это небожитель практически.
Нет, у меня такого отношения не было, что я сейчас…
Суеверного.
Всегда профессионализм был важнее всего. Это да, я понимал, что это профессия, которая, в общем-то, требует такой отдачи, когда я понимал, что священники служат, и в дальнейшем уже, будучи в монастырях, в последнее время, собственно говоря, езжу, живу там, по монастырям, я вижу, насколько это служение непростое, и для нас мы как бы черпаем из них, а что у них остается, вот это удивляет. Конечно, настолько хватает людей, вот этого сердца их в этом служении, которое именно сердечное служение. Ну и вот это вот сблизило, так я себя дитем начал называть, поскольку я, конечно, в православии еще глубоко был не осведомлен, если так вот просто по-мирскому сказать. И путешествия вот эти, они, конечно, больше давали возможности общаться именно впрямую. Когда стоишь на исповеди, естественно, народ тоже теснит, а здесь уже больше возможности было узнать. И он этой возможностью очень хорошо пользовался этим. Потому что воспитал, я не знаю, чем, конечно, я заслуживаю такого внимания.
Борис Алексеевич, это способ воцерковления. Просто, ну, видишь, да, человек приходит, да, в храм, вот, ну, явно, что он настроен на воцерковление. Ему нужно уделить внимание. Внимания никогда, ну, часто не хватает. Ну, каким способом вот человека воцерковить? Ну, нужно дать такое небольшое послушание. Для человека воцерковляющего что-то простое, легкое, ну, то, что вполне по силам. Борис Алексеевич, а вот не могли бы вы меня отвезти? Да, пожалуйста, почти сразу. Если, вот, по крайней мере, минут 20 у нас есть возможность такой катехизаторской беседы хорошей. Вот, и вам приятно, и мне поговорить с человеком, что-то объяснить, сказать есть возможность, по крайней мере, когда уже тут никто не теснит в очереди на исповедь, да, уже есть возможность. Ну, вот такая небольшая хитрость, как сказать, священническая. Но, с другой стороны, это не хитрость, потому что не себе выгода, а...
Предназначение священника, да, да. Душа оказалась рядом, да, и все, начинается ее питание. Дорогие друзья, прервемся, чтобы через неделю встретиться вновь. С вами сегодня в передаче «Возвращение к истокам» были гости отец Владимир Устинов, настоятель храма святителя Ермогена. Напомним, что у него новый адрес.
Замятина, 44. Приглашаю. Всем будем рады.
И Борис Алексеевич Кунавин, староста храма. Батюшка, прошу вашего благословения.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Храни вас Господь. С Богом.